Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня среда, а значит, как всегда, студия Раменского радио работает в прямом эфире. Наш телефон 393-27, по которому вы можете звонить, задавать вопросы нашим гостям, высказывать свое мнение. А тема у нас сегодня очень интересная и жизненная. Наступает сезон сбора грибов, поэтому мы говорим сегодня о тихой охоте. И гости в студии заядлые грибники. Николай Петрович Шевяков. Вы его, конечно, все знаете как председателя Раменской общественной палаты, но Николай Петрович, оказывается, заядлый грибник. Ему есть что сегодня рассказать и поделиться опытом. И наш коллега Владимир Сидненко тоже заядлый грибник у нас в студии. Таким образом, начнем разговор о грибах.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот. Давайте построим сегодняшний наш разговор таким образом. Мы разделим его как бы на три части. Просто я это говорю для того, чтобы вы ориентировались и вам тоже было понятно, и что ждать в течение нашего разговора. Поэтому мы поговорим, собственно, о сборе грибов, о их классификации, о местах, где мы собираем грибы. Может быть, вы тоже поделитесь своим опытом о тех сроках, когда какой вид грибов удачно можно найти в лесу, о какой-то тактике при сборе грибов. Конечно, мы коснемся вопросов безопасности в широком смысле, начиная от, собственно, ядовитых грибов, не дай бог, которые употребить в пищу, и кончая тем, как не заблудиться в лесу, как правильно подобрать экипировку, чтобы это было то самое удовольствие, ради которого мы идем в лес, а не неприятные ситуации, с которой как-то приходится потом выходить. Конечно, мы не можем не коснуться темы заготовки грибов после того, как удачно сходили в лес, собрали, как-то нужно их переработать. Поговорим о каких-то технологиях, поделимся рецептами, а может быть, у кого-то есть опыт выращивания грибов дома или таких культурных, так называемых, или наших привычных дикорастущих грибов, но тоже на участке у кого-то они растут. Итак, начался сезон сбора грибов, об этом можно говорить смело, потому что первая информация, которая до нас доходит, это то, что появились маслята, появились лисички, и я хочу спросить у наших гостей, Владимир, Николай, вот вы уже бывали в лесу, пошли грибы-то?
В этом году еще не был, потому что было очень жарко, погода была явно не грибная.
Угу. Николай,
вот.
А вы?
Я буквально вчера ходил на разведку со своим сыном. Вот. И должен отметить, что действительно в лесу очень сухо. Кроме всего прочего, я пытался в этом году поймать так называемый слой колосовиков. Я думаю, специалисты по грибам меня понимают. Это те белые, которые вырастают в момент колосения пшеничных культур, ну, в частности, ржи, пшеницы. Вот. И они, как правило, идут в тот момент, когда идет ягода, земляника. Земляники в этом году было очень много. Я не особо любитель сбора ягоды. Настолько был очарован тем местом, куда попало количеством ягоды, что я там один за достаточно длительное время собрал 5 литров ягоды. Вот. Но колосовики так и не поймал, их в этом году не было. А вот вчера, я говорю, с сыном пошли на разведку, потому что услышали о том, что вот вроде появляется. Сам лично видел сегодня, что люди торгуют маслятами. Но в лесу я нашел буквально вот 3-4 свинушки небольших. Не более того, очень сухо в лесу, во всяком случае в наших лесах сухо, поэтому пока не будет дождей, я думаю, что, наверное. Но вот сегодня был дождь, завтра вроде тоже передают дождливую погоду. В периоде ожидания.
Да. Вот у меня есть такое наблюдение, что когда год жаркий и сухой, грибы, слой, как говорится, грибов появляется на очень короткое время, и его не всегда можно попасть. Я вот в этом году, в июне, тоже было жарко и сухо, и после буквально небольшого дождя мы совершенно случайно проезжаем по дороге, ну, такое местечко, сосничок, ну, должны быть, посмотреть. Останавливаемся? Нет. А потом буквально еще там 200 метров проехать, еще остановились и сразу попали на маслята. Но это было локальное место, мы набрали вот втроем где-то полпакета, и все. Мы поехали через день на это место, нашли один масленок. И потом еще заезжали, как будто, если бы мы не знали, что вот они были. То есть, вот в жаркое время, день, два, три, и все. Грибы на этом месте исчезли, и потом ищи их, как говорится, свищи. У вас нет такого наблюдения? Может, по каким-то другим видам грибов?
Я соглашусь с этим наблюдением. И более того, приведу пример прошлого года, когда стояла жаркая погода, потом прошли дожди, и пошли так называемые березовые опята. Я был просто поражен, насколько быстро они отошли. Просто была ситуация, когда я точную хронологию не вспомню, но, скажем так, в понедельник пошел в лес, и на этом дереве их еще не было даже, а в среду я пришел, там уже стоят раскрывшиеся большие грибы, которые уже, в общем-то, не очень хочется брать.
Ну да.
Володь, а противоположное наблюдение тоже с опятами, когда в одном месте с товарищем набрали, наверное, ведер 10, мы их паковали куда только могли уже, вплоть до того, что сняли плащ, палатку, и в него накладывали. Через неделю туда вернулись, ни одного. Ни одного, просто как кто-то, как и не было.
Да, это когда жарко и тепло.
Но если, допустим, говорить об этом годе, вот как мне видится, лето стояло жарким, но последняя неделя очень холодные ночи. Поэтому как будет в этом году гриб, ну, не совсем понятно. Как он будет и где он будет?
Я могу вспомнить свою историю, вот что касается опят березовых, как вот чаще всего их называют, как раз что касается не жаркой погоды, а вот таких ночной прохлады и даже заморозков. Тоже в одном месте на березе нашел, вот только-только появляются, малюсенький снаперсток, думаю, ну... Приду через день, через два. Я ходил две недели, я их находил, приметные березы, они так и не выросли. Из-за того, что были холодные ночи, они там сантиметра два, и все. И потом как бы постарели, засохли, и так и не раскрылись, не выросли вот в обычной. Оказалось, должна была быть шикарная обсыпанная береза. Вот. Я думаю, что это как раз то, что вот вы сказали, из-за холодных ночей они проклюнулись, а вот вызреть, как говорится, не смогли. Такие истории бывают. Но вот чтобы дать возможность нашим радиослушателям присоединиться к разговору, если у них есть такое желание, я напомню, что телефон студии 39327, вы можете звонить, присоединяться к нашему разговору, рассказывать свои наблюдения и свои истории. Я немножко, чтобы и у нас информативная получилась передача, хочу поговорить о классификации грибов. Ну, чаще всего бывает, наверное, классификация такая. Эти грибы мы берем, потому что всю жизнь брали, а эти мы не берем. Но все-таки я, естественно, посмотрел соответствующую литературу, готовясь к эфиру в интернете, слава богу, сейчас очень много материала с фотографиями. И вообще-то, ну, специалисты классифицируют грибы таким образом. Значит, съедобные, условно съедобные, несъедобные и ядовитые. Ну вот, самое интересное, давайте вот не в такой хронологии начнем. Самое интересное, мне показалась классификация несъедобные грибы. Как же, по какому признаку относят к этому разделу и какие грибы специалисты? Оказывается, по двум причинам. Либо эти грибы несъедобные, которые называем, совсем мало ядовитые, либо это грибы, которые по каким-то привычкам, приметам, традициям уже многовековым просто не берут, как говорится, не едят. Хотя грибы на самом деле есть можно. Это вот как раз тот случай, когда мы говорим, мы такие грибы не берем. Я не буду, там весь перечень, как всегда, видов грибов много, но на удивление в эту категорию попадают такие грибы, я повторюсь, они называются несъедобные, но на самом деле их есть можно. И даже как в некоторых материалах специалисты говорят, есть можно и не более 1 килограмма в неделю, потому что это относится в первую очередь вот к слабоядовитым. Этот яд просто имеет свойство накапливаться в организме. Если постоянно есть вот те грибы, которые несъедобные или условно съедобные, конечно, можно какое-то отравление получить. Но вот что удивительно, в эту категорию попадают некоторые виды боровиков, а их, как оказалось, достаточно много. Это боровик коренящийся, боровик несъедобный, так он называется, и еще боровик пурпурный. Так, ну, не буду всякими научными терминами вас загружать, это и дубовик, который многим известен, сатанинский гриб, млечников очень много, все вы знаете, что такое млечники, это грибы, когда на сломе или срезанной ножке появляется млечный такой сок, да. Млечников очень много, серо-розовый, печёночный, шиповатый и так далее, и так далее. То есть для многих это знакомые грибы, и они их берут, собирают и приготавливают потом в заготовках, но очень многие такие грибы не собирают. По принципу, как я говорил, не берем такие. Очень интересно, что в эту же категорию попадают некоторые виды сыроежек и так называемая свинушка толстая. Это та самая свинушечка, которую все берут с удовольствием, потому что, оказывается, есть свинушка на тонкой ножке, вот, а есть свинушка, вот она так и называется в научной классификации, свинушка толстая. Она относится вот к категории несъедобных грибов, хотя в некоторых местах, и вот все мои родственники, как всегда, начинают с детства ходить с бабушками и дедушками, всегда брали с удовольствием, и ни разу ничего не было. Единственное, вот Володя за эфиром мы говорили, поднимал тему, что сбор некоторых грибов вот в густонаселенных местах вдоль дорог, он, конечно, опасен. Это вот тоже та история, когда какой-то гриб в какой-то местности, где экология хорошая, спокойно едят и даже не задумываются, а где-то его на самом деле собирать нельзя.
Ну, если позволите, небольшой комментарий. Да, по поводу свинушки, спросить. Я, так сказать, наблюдал эту ситуацию. Она перенесена в категорию несъедобных грибов достаточно недавно.
Да-да-да.
Лет, может быть, 5-7 назад, потому что до этого она была всегда в съедобных грибах. И перенесли ее именно по той причине, что, ну, все грибы являются, так сказать, губчатыми и впитывают в себя все плохие составляющие окружающей природы. А как оказалось, что свинушка, она наиболее токсична в этой ситуации, поэтому как бы...
А многие, особенно пожилые люди, любили с палочкой вдоль
железных дорог, они росли вдоль обочины. И получается, что, в принципе, вот если говорить по свинушке, то если это какой-то там удаленный участок леса, от дорог, от промышленных предприятий, то, в общем-то, как ели, так и едят, так и собирают, потому что я, как грибник, вижу свинушку, собирают практически все.
Угу. Ну, про свинушки еще говорят, что они, у них токсин, который есть, он вроде бы слабый, но имеет свойство накапливаться в организме человека.
Ну, вот о чем мы говорили.
За счет этого их и перенесли в несъедобные грибы. Еще есть грибы, которые как условно съедобные или несъедобные. То есть он съедобный гриб, но при определенных условиях может стать ядовитым.
Да. Это есть сейчас, такие... да, я сейчас как раз об этом скажу, а потом, Володя, вы своим наблюдением поделитесь. Рядом вот с этой, продолжая о классификации, рядом с категорией несъедобных грибов находится категория, как вот сейчас Володя сказал, условно съедобных. Здесь тоже все очень логично и понятно. Это либо грибы ядовитые, если их употреблять непосредственно, но в процессе обработки, вымачивания, отварки, ядовитость проходит, и они становятся вполне придобны в пищу. Либо это вот и к млечникам относится все, либо, опять же, без определенной обработки они имеют либо неприятный запах, либо неприятный, там, горький, чаще всего и такой острый, раздражающий в смысле вкус, но в процессе обработки это проходит. Поэтому эти грибы называются условно съедобными. То есть можешь брать, если знаешь, как приготовить. Пожалуйста,
вот, а есть грибы, которые можно есть грибы-зонтики, да, условно съедобные, и они вкусные, их можно есть, но нельзя при употреблении этих грибов употреблять спиртные напитки.
Да-да-да.
Потому что те вещества, которые имеются в грибе, вступают в реакцию с алкоголем, получается тяжелое отравление.
Да, это тоже вот относит такие грибы к классификации условно съедобные, да.
Ну, если говорить именно о зонтиках, то у меня в жизни была практика, когда мы их собирали, жарили, употребляли спиртные напитки, и никаким образом ничего не произошло.
Значит, да. Повезло, или может...
А вот я даже себе шпаргалочку написал. Это, конечно, тема такая вот условно съедобная и съедобная. Вы совершенно правильно сказали, я только хочу вот и вам прочитать и нашим радиослушателям напомнить, что к разряду условно съедобных в смысле, что они как-то вот перекочевывают из условно съедобных в съедобные и обратно. Есть грибы, название которых очень многим знакомо. И кроме того, вот я почему сейчас об этом хочу сказать, что есть грибы очень похожие. Вот если прям вот не сравнивать фотографии или два гриба, очень похожи. Но одни относятся либо к несъедобным или условно съедобным, а другие просто съедобные. Это вот, например, зонтичные. Это вот есть такой вот гриб, как ежевик. И гриб-зонтик. Вот гриб-зонтик, он относится совершенно четко просто к съедобным грибам, то есть которые можно без предварительной обработки, ну, то есть просто сварить, просто пожарить, или если уж для эксперимента съесть просто сырым, ничего не будет. А вот ежевик, он уже условно съедобный, ну, без специальной обработки. Да. И опять же, видов этих зонтиков, так называемых, достаточно много. Да. Кстати, вот опять же, заглядывая в классификатор, я себе пометил, что к условно съедобным относят и валуй, всем тоже хорошо известный гриб, и волнушку, и волнушки, потому что их тоже видов много, и говорушки, и грузди, уж казалось бы, классические закуска, соленые грузди, они тоже условно съедобные. Есть, оказывается, лисичка ложная. Это, кстати, вот отдельно сейчас можно поговорить. Я до недавнего времени был уверен, что лисичка – самый безопасный гриб. Даже всегда считалось, вот когда было в 90-х годах, когда популярны, особенно вот в глубинке, были заготовки такие товарные, их как вот сдавали заготовителям лисички, а потом их экспортировали в Европу. И когда я спрашивал, а почему именно лисички? Говорят, а тут проблем никаких. Они гарантированно съедобные, поэтому не возникает вопросов. Но посмотрев вот литературу и научные всякие трактаты о грибах, оказывается, лисичек есть тоже разных видов несколько, и есть и ядовитые грибы, которые как две капли воды похожи на лисичку. То есть тоже можно быть осторожными. Есть вот так называемая лисичка ложная.
Давайте наших зрителей не будем так сильно пугать.
Нет, не пугаю. Я как раз к тому, что многие грибы, которые нам привычны, относятся к разряду условно съедобных. И зная, как их готовить, тогда можно уверенно, спокойно брать. Кстати, к этой категории сморчки относятся, потому что тоже...
Ну, сморчки – это известно, да.
Да. Вот.
А если говорить о лисичке, Юрий Александрович,
да,
я должен вам сказать, что вот, ну, насколько вот я знаю вот, вот то, что у нас, в нашей местности, будем говорить так, то, да, лисичек их несколько видов. Одна такая вот прям вот совсем рыжая-рыжая. Другая, у нее такая шляпка более светлая, немножко в белесость. И она так более, как бы так сказать, более массивная. Вот как свинушки на тонкие ножки, на этой. И есть еще, я вот думаю, что именно о ложной ситуации в том, что у нее, когда переворачиваешь шляпку, у нее под шляпкой так как пупрышки. А у этих пластиночки, да. Да, то есть вот как отличие. А вообще, если вот, может быть, в определенной степени подводить итог съедобности и несъедобности гриба, я как опытный грибник бы посоветовал начинающим, ну, во-первых, самим почитать, посмотреть и для себя понять. И во-вторых, если есть хоть малейшее сомнение в том, что этот гриб может быть несъедобным, его просто не надо брать. Потому что иногда, наблюдая картину и видя, что у людей находится в корзинках, ну, честно говоря, становится немного где-то вот... Хотя, с другой стороны, и вы право в том, что мы всю жизнь ели и будем есть.
Да, совершенно верное наблюдение. Я вот заканчивая тему о съедобности, просто тоже хочу сказать, находясь под впечатлением увиденного вот в классификаторах грибов, что к совершенно съедобным грибам относятся такие, которые мы, увидев в лесу, бы никогда даже рукой не дотронулись. Это вот так называемые клавулина. Клавулина гребенчатая и клавулина аметистовая. Это грибы, которые напоминают кораллы, вот такие ветвящиеся как бы кустики. Причем вот гребенчатая, она такого бежевого цвета, наверное, многие видели. В наших лесах я встречал часто такой куст, как коралл, прям мелкие веточки. А вот аметистовая, она вообще такого сиренево-фиолетового цвета, от которого прям хочется шарахнуться. А как совершенно съедобный гриб. И есть, кстати, еще гиграцебы. Вот название такое чудное, но тоже в наших лесах встречается. Это гриб, несколько похожий на лисичку, красного цвета. У него особенность в том, что он бывает, ну вот о сезонах сейчас успеем коснуться, сбора грибов. Он бывает растет, можно в лесу увидеть, когда уже первый снег выпал. Красные такие. И он немногочисленный, но попадался, кто вот много в лесу ходит. совершенно полностью съедобный гриб, который, можно говорить, в жареном виде замечательный. Вот. И, наверное, со съедобными грибами мы закончим, чтобы поговорить немножко вот уже как раз и о заготовке, о рецептах, и о местах и сроках сбора. Давайте вот с мест и сроков сбора сейчас и начнем. Вот, Николай Петрович, вот опять же, отталкиваясь от сегодняшнего года, сегодняшнего сезона, как вы считаете, какие грибные места будут вот в ближайшие выходные, например?
Ну, если говорить о грибниках-профессионалах в какой-то степени, то у каждого грибника-профессионала есть свои заветные места, которые он всегда обходит, под которые он заглядывает, и которые проверены временем, и в которых он практически уверен. И эти места ему дарят, как правило, радость нахождения гриба. Но, естественно, каждый год он по-своему разный, и грибы растут по-разному. Я в этом твердо убежден, причем я это вот уже наблюдаю несколько лет, и пытаясь каждый год анализировать, а как же все-таки растет гриб. Оговорюсь сразу, что я, в общем-то, стараюсь вести поиск грибов, будем так говорить, благородного назначения. Белые подберезовики, подосиновики, и вот анализирую, в основном везу анализ именно по белым грибам. И с учетом того, вот какой этот год, ну, мне видится, что, скорее всего, вот судя по той ситуации, которая происходит у нас с погодой, с температурой и со всем таким прочим, что у нас грибы, наверное, будут расти где-то, наверное, все-таки в какой-то тенистой зоне. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что вот в этом году будет именно так. Хотя, как сейчас будут идти дожди, как все это будет? Опять же, надо говорить, что были очень холодные ночи у нас вот последнюю неделю. Может быть, даже на опушках. Сложно предположить, вот сложно. Вот, я пытался анализировать, пока сложно, как будет дальнейшая погода.
Хорошо. Прежде чем Володя расскажет о своих наблюдениях, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что телефон студии 39327. И у меня просьба. Мы вот сейчас, когда подойдем к рецептам, если кто-то знает хороший проверенный рецепт засолки рыжиков, позвоните, расскажите. Потому что у нас тут небольшая дискуссия была, а у меня, я расскажу, был опыт неудачный по засолке рыжиков. Если кто-то из радиослушателей знает, наберите номер нашего телефона и поделитесь рецептом и секретом и технологией засолки рыжиков. А мы продолжаем про места сбора. Володь, что вы скажете?
Ну, я думаю, места сбора, как уже правильно говорили, это у каждого грибника они свои, каждый знает свои места заветные. По себе скажу, что угадать действительно тяжело, потому что в одном и том же месте могут быть одни грибы один год, другие вырасти, другие или вообще не вырасти. Ну, как по моим наблюдениям, это самые такие благодатные грибные места, это сосновый и березовый лес. Там больше всего вариантов для успешного сбора, скажем так. Сосна, береза, почему-то грибы к ним тянутся.
Если все-таки этот год будет сложноватый из-за вот жаркого лета и за грибами нужно будет ходить долго, я попрошу вас поделиться еще своим опытом с точки зрения безопасности нахождения в лесу. Как не заблудиться, как при долгой ходьбе по лесу не повредить там ноги, как нужно экипироваться, может быть, что нужно брать с собой при походе за грибами. Николай, давайте с вас начнем вот про безопасность в лесу и
у меня всегда есть такой принцип. Если я не знаю лес, у меня, во-первых, всегда в кармане лежит компас. Всегда. И если я не знаю лес, то в момент захода, в момент ходьбы по лесу я постоянно иду и сверяю все ориентиры, чтобы понимать направление, куда идешь. Потому что бывают леса, вот говорят, лешие водят. Угу. Вот я, к примеру, так сказать, не буду далеко ходить, вот для меня достаточно сложен наш Дементьевский лес. Почему-то вот мне всегда там не так просто ориентироваться. Я зачастую только при помощи компаса определяю направление, куда пойти. Потому что я сам проживаю в Захарово, там-то я знаю все, там как бы вот у меня нет вопросов. Вот, чуть ли там уже не каждая сосна знакома, за руку здороваемся. Поэтому я бы рекомендовал всем в обязательном порядке, так сказать, брать с собой компас. И если мы говорим о длительном хождении, если мы заходим в лес ненадолго, там, ну, на час, на два, можно взять за ориентир солнце, если оно есть, но солнце, опять же, тоже не всегда есть. Опять же, мы знаем, что у деревьев растет мох с какой стороны, не с какой стороны. Но я вот для себя компас. А если говорить об экипировке, я предпочитаю, идя в лес, надевать на себя ХБ. Исключительно ХБ, потому что, так сказать, либо футболку, либо рубашку ХБшную. Ну, а там дальше там вот есть костюмы, которые шьются, там вот эти камуфляжные тоже, они достаточно, на мой взгляд, они комфортные. И у меня есть еще такой один, ну, как бы принцип, я почти всегда хожу в лес в сапогах. В небольших коротких сапогах, но хожу в лес в сапогах, стараюсь, чтобы эти сапоги были свободные, поддеваю там носок, и, но я даже хожу вот зачастую, потому что уже грибы идут в осеннее время, как правило, уже не так жарко, особенно от земли, стараюсь еще поддеть еще один, может быть, даже шерстяной, который забирает потоотделение от ноги в том числе, но чтобы все это было комфортно, потому что все-таки, ну, бывает, что в наших лесах встречаются в том числе где-то и змеи, и еще что-то, ну, чтобы вот как-то вот обезопасить, плюс вода бывает где-то перейти там, ну, вот я одеваю сапоги, как правило. Хорошо. А так кроссовки...
Володя, а у вас?
Нож с собой обязательно нужно.
Это да,
одежда, конечно. Да, вот я согласен полностью. Я берцы все время обуваю армейские, очень удобно, потому что и ногу не подвернешь, и где-то какое-то болото, вода можно пройти. Нож с собой обязательно иметь, скажем так, и грибы срезать, и на всякий случай. Ну и для удобства ходить, грибы собирать, обязательно какую-то палочку, трость, чтобы раздвигать, скажем там, рукой не лезть, да, потому что можно... Змея, не змея, это лес, это все-таки не город.
Все-таки при сборе грибов нагибаться приходится много-много, а палочка позволяет раз, да, увидеть все, не кланяясь тому, чему не нужно. Хорошо, я бы единственное добавил от себя, что особенно в начале лета, когда, ну, стараются все с утра пораньше в лес идти, и когда обильная роса, мы вот всегда берем такие фартуки или из клеенки, или просто из полиэтилена, на это время пока дойдешь, потому что никакие сапоги не помогают, по грудь можно быть мокрым.
Полностью согласен.
Да, фартук впереди одел, потом снял, когда за не надо. Ничего не весит, убирается легко, но комфорт добавляет.
Я бы хотел бы еще в эту тему добавить, особенно вот в нашей зоне, где преобладание все-таки соснового леса, обязательно головной убор.
Клещи.
Обязательно головной убор, потому что присутствуют вот клещи, и они, естественно, энцефалитных не так много, не дай бог, но головной убор обязательно нужен.
Хорошо, и у нас остается буквально 4 минуты времени, и мы как раз вот поговорим о заготовке грибов, о засолке, сушке и всех способов. Вот, Николай, как вы предпочитаете обрабатывать собранные грибы?
Юрий Александрович, значит, ситуация такая, у нас два вида обработки грибов. Значит, первый этап – это соление. Солим мы, как правило, опята. За редким исключением вот благородный гриб. Этим у меня занимается супруга, и я, к сожалению, даже не смогу вам сказать рецепта, как она это делает. Мне очень нравится, поэтому как бы. Но второй вариант заготовки грибов — это гриб режется и замораживается. У меня специально для этого, я живу в своем доме, я уже достаточно давно купил морозильную камеру, и я вот туда все это складываю, и зимой достаешь. И делай все, что хочешь. Хочешь засолить — засоли, суп, жарево.
Вот заморозка сейчас становится, да, популярным видом заготовки фруктов, овощей. А вот поконкретнее, вот чтобы вот белый гриб, боровик.
Белый гриб.
Вот что нужно с ним? Его нужно мыть, не мыть?
Нет, я его не мою. Так. Я его очищаю весь полностью. Полностью листву снимаю, все это. И режу. И закладываю.
Пополам или
нет, не пополам, прям сразу вот для, как для приготовления, для жарки, для супа, для чего-то еще. Режу в пакетик, одна порционка, она уже там приблизительно известна, какой объем уже по опыту, и закладываю в морозилку. Потом, когда я его вынимаю зимой, я в кипящую воду это кидаю, он тут же сливаю, чтобы вот тот, может быть, песок или листочки, чтобы они отлетели и остались, и потом уже варю и, или жарю, или вот таким вот образом.
Володь, а вы как расправляетесь?
Аналогично заморозка, только отвариваю, допустим, если опята или что, их можно отварить, пакеты порционно в морозилку, ну и сушка. Сушка замечательная, тоже всю зиму хранятся без проблем. По маринадам, по солениям, аналогично не скажу, потому что занимается...
Да, это, как правило, женское дело. А вот что касается сушки, мелко режете или крупно, и сушится просто естественным образом, там, на нитку нанизанной или как-то на какой-то сетке?
Вообще стараюсь для сушки грибы отбирать такие более молодые, крепкие, более симпатичные. Они лучше сушатся, они менее подвержены каким-то там порче. На нитку, и все, они сохнут.
А куда, на улицу, да?
Не, в доме.
Просто вот на нитку, и естественно,
ну, естественно они высыхают. Ну, у нас веранда такая, там постоянно солнце закрыто, там как раз хорошо сушится.
Я просто знаю,
можно, что... можно в духовке сушить, в принципе.
Нет, в духовке он теряет.
Как при нынешней сушке, это отдельный разговор. Там есть много нюансов, можно испортить. Вот. К сожалению, наше время заканчивается. Мы обязательно, сезон грибной он долгий, мы обязательно вернемся еще к этой теме. Поговорим о засолке, поговорим о засолке рыжиков, поговорим о сушке.
И уже, Юрий Александрович, будет ясность, как гриб в этом году растет.
Да. Мы поделимся. И мы сможем сравнить наши прогнозы в самом начале сезона с тем, как этот сезон складывается. Спасибо большое. Я напомню, что гостями студиями, в студии грибниками, которые поделились своим опытом, были Владимир Сидненко и Николай Шевяков, ведущий Юрий Довжик. На этом мы заканчиваем наш прямой эфир. Удачи всем на тихой охоте, сезон, который наступает.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.